Эра Хаоса. Начал Дискорд думать над тем, как ему решить проблему с форточкой. И придумал он, что можно не наблюдать за жизнью Эквестрии снаружи, а спуститься туда и самому наводить там свои порядки. Для этих целей он создал миниатюрную копию и, приоткрыв на секунду форточку, запульнул ее туда и тут же закрыл. И спустилась копия с небес на землю эквестрийскую, изящно пропахав ее при этом носом. Далее будем называть копию Дискорда собственно Дискордом, для краткости. Вылез Дискорд из оставленной им борозды, выплюнул изо рта землю и отправился сеять хаос. Увидел он, что дороги в Эквестрии слишком медленные, и повозки по ним еле тащатся. Щелкнул он тогда своими пальцами, и дороги покрылись мылом. Скорость транспорта резко возросла, и довольный своей работой Дискорд направился дальше. Узрел он еще, что в стране почти никто не умеет нормально играть в шахматы, и решил исправить эту оплошность. Щелкнул он пальцами, и многие поля стали шахматными, чтобы все же ребята с малых лет постигали это искусство. Короче, много чего еще напридумывал и улучшил Дискорд, хотя пони были от этого явно не в восторге. Дабы узаконить как-то свои деяния, объявил он себя единственным и неповторимым правителем Эквестрии. И первым же своим указом воплотил давнюю мечту, запретил, наконец, эти так ненавистные ему обнимашки. Также объявил он, что все в обязательном порядке должны дурачиться и прикалываться, а если кого-то застукают за серьезной работой, наказание тому будет суровым. И длилась эта эра многие тысячелетия, за которые все пони вокруг успели возненавидеть нового правителя больше всего на свете. И с нетерпением ждали того, кто освободит их от этого юмористического ига. И дождались. В одном далеком-предалеком замке жили граф с графиней и их молодая дочь. Все местные крестьяне, повинуясь воле Дискорда, давным-давно разбежались кто куда, и семье приходилось выживать самой в трудных условиях. И пошла как-то раз молодая дочь графа в расположенный рядом лесок за ягодами. Но тут внезапно заволокли небеса сахарные тучи и хлынул настоящий шоколадный ливень. В попытке спасти свою прическу от кондитерских осадков, укрылась пони в первой попавшейся пещере и от нечего делать пошла вглубь нее. Но внезапно увидела она в самом ее конце изумительный светящийся росток дерева, растущий прямо из каменного пола. И был он словно выточен из хрусталя, и переливались его грани всеми цветами радуги. Долго любовалась им дочь графа, а дождь тем временем все лил и лил, поэтому она решила заночевать в этой пещере, улеглась возле ростка и вскоре заснула. А пока она спала, росток потянулся к ней и коснулся ее. Утром дочь графа проснулась и, подскальзываясь на шоколадных лужах, отправилась обратно в замок. Несколько месяцев все вроде было как всегда, но как-то раз пригляделись родители к своей дочери повнимательней и заметили, что живот у нее подозрительно распух. И спросили они у нее тогда: «Где ты была в ту ночь, когда шел шоколадный ливень?» И ответила им дочь, что пряталась в пещере возле хрустального дерева. Граф и графиня ей не поверили и решили, что она переждала ночь у какого-нибудь местного жеребца. Прошло еще некоторое количество месяцев, и у дочери графа родилась на свет маленькая белая кобылка. Пригляделись к ней родители, уж очень они любили ко всему приглядываться, и обомлели. У малышки был не только рог, но и крылья, то есть она была единорогом и пегасом одновременно. И решили они, что их странную внучку лучше держать в тайне, а то мало ли. Дочь назвала свою дочь, в смысле дочь, которая мать, назвала дочь, которая дочь, Селестией, так как после контакта с хрустальным деревом уровень ее фантазии подозрительно вырос, и она могла легко придумывать необычные имена. Какое-то время все было нормально, но однажды подросшая Селестия обратилась к своей матери с очень деликатной просьбой. «Хочу сестренку, хочу сестренку!» Та поотнекивалась немного, но потом махнула копытом и снова пошла в ту пещеру. Там она снова нашла то дерево и снова улеглась под ним спать. Ночью дерево снова ее коснулось, и через сколько-то там месяцев она родила вторую странную малышку, но уже темного цвета, и назвала ее Луной, что было уже вторым странным проявлением фантазии, возможно, от самого сотворения Вселенной. Селестия очень обрадовалась и теперь постоянно играла со своей сестренкой, но тут возникла новая проблема. Спрятать одну, умеющую летать и колдовать кобылку, было еще как-то возможно, но вот двоих... В общем, вскоре слух о необычных малышках пополз все дальше и дальше от замка, и однажды дошел до самого Дискорда. Тот поначалу значения ему не придал, но потом поразмыслил хорошенько и вспомнил те самые последние слова своего врага, и понял он все. Понял он, что Селестия и Луна — это дочери краба, и потому нужно их немедленно изловить, так как они представляют серьезную опасность для всего хаоса. Но сам это делать он поленился и отправил к замку, где жили малышки, свою армию чудовищ. Пришли чудовища к замку, но тут на пути у них оказался волшебный барьер, не пускающий дальше. Барьер этот питало то самое дерево из пещеры, но о нем пока никто еще не знал. Пожаловались чудовища Дискорду, что какой-то барьер их не пускает. Но тот велел им продолжать осаду и решил, что пора ему самому наведаться туда. Но так как бог хаоса любил все откладывать на потом, то не пришел он к замку ни через год, ни через два, ни через пять. За это время чудовища исправно осаждали замок, и вскоре вокруг него вырос настоящий остров хаоса, который сейчас зовется Вечно Свободным Лесом. Когда Селестия и Луна стали ну совсем уж взрослыми, рассказала им мать о волшебном дереве, и решили сестры отыскать его, чтобы узнать тайну своего появления на свет. Нашли они ту пещеру и увидели, что дерево там уже не тот маленький росток, который описывала мама, а вполне нормальное такое дерево. И спросили сестры: «Дерево, а дерево? Ответь нам, кто мы такие и в чем наше великое предназначение, если оно, конечно, у нас есть?» Отвечало дерево: «Предназначение ваше в том, чтобы свергнуть Дискорда и устроить в Эквестрии тоталитаризм». И воскликнули тогда Селестия и Луна: «Да без проблем, мы прямо сейчас пойдем, да и надаем этому вредному аспиду». Запротестовало было дерево: «Осторожно, дочери мои, ведь Дискорд — бог хаоса, не так-то просто его победить». Но сестры не стали слушать и пошли биться с Дискордом. Вздохнуло тяжко дерево и лишь покачало своей хрустальной кроной. Отыскали сестры то место, где сейчас промышлял Дискорд, а вскоре нашли его самого. Увидал их Дискорд и сказал: «Кто вы такие и что нужно вам от меня, величайшего из живущих? Отчего же вы не кривляетесь и не дурачитесь, как это было завещено вам мною, а приходите с такими серьезными фейсами?» И ответили ему сестры: «Не боимся мы тебя, Дискорд, пришли мы, чтобы навеки свергнуть тебя с трона». И начали Селестия с Луной кружить вокруг Дискорда и пуляться в него магией. Осерчал тот крепко, снял командирский ремень со своих парадных штанов и хорошенько отшлепал одну и вторую, чтобы неповадно было. А затем отпустил на все четыре стороны, так как сегодня у него было хорошее настроение. Вернулись сестры обратно к дереву и сказали ему: «Прости нас, дерево, не сумели мы победить Дискорда, потому что он слишком силен, и у него есть командирский ремень». И ответило им на это дерево: «Вот видите, ничего-то вы без меня не можете. Ладно, возьмите вот эти камни, это элементы тоталитаризма, они вам помогут». И выдало дерево Селестии и Луне 6 камней, и пошлите с ними обратно к Дискорду. И сказал им тот: «Надо же! Еще не успел остыть мой ремень, а вы снова тут как тут. Ничему-то вас жизнь не учит». Но не знал Дискорд, что у сестер есть волшебные тоталитарные камни, и жестоко поплатился он за это. Достали Селестия с Луной свои элементы и стрельнули в него радугой. Попытался было сопротивляться бог хаоса, но сильнее оказалась крабья магия, и он был превращен в собственную статую. И по сей день стоит та статуя в Кантерлотском саду, радуя школьников, туристов и голубей. Вернулись сестры в свой замок, спрятали элементы под каменную половицу, объявили себя принцессами и стали править страной, мало-помалу налаживая в ней нормальную жизнь. А еще взяли на себя обязанность управления светилами. Обнимашки были вновь узаконены, и радостные пони могли теперь обниматься хоть до посинения. Так закончилась великая эра хаоса, и начался очередной скучный период в жизни Эквестрии.